Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александр Баркова. Я преподаю мировую мифологию еще с 90-го года. Мы сегодня продолжаем наш разговор о греческой мифологии. И это будет разговор довольно любопытный, потому что когда я на протяжении двух десятков лет читала этот курс у нас в Институте истории и культур, то я в эту лекцию включала много раз, но, собственно, это было две лекции. А мы сейчас уложимся в 1 час. Почему? Потому что очень многое из того, что у меня входило в эту лекцию, у нас уже в лекциях, записанных для Storytel'а, есть. Это в первую очередь то, что касается критского Зевса, его ипостаси как быка, связи с преисподней, с морем и так далее. Я всех отсылаю к лекциям по синему быку Нижнего мира, к лекциям по синему цвету. Этот комплекс представлений у нас уже есть. И, соответственно, сюда же и миф о Минотавре. С другой стороны, это то, что связано с образом Афродиты, как архаической богини, миф о ее любви к Адонису, где она выступает в несвойственном ей амплуа богини-охотницы, миф о ее рождении. Это тоже у нас было, потому что миф о рождении Афродиты – это одна из составных частей средиземноморского мифа, и в лекции о средиземноморской мифологии это все подробно и рассматривается. Кроме того, миф о ее рождении из морской пены, которая возникает из крови отсеченного фалоса Урана, у нас тоже рассматривался и в мифологии, связанной с сотворением мира, с светом в частности, потому что красота воспринимается как свет, как сияние, и связывалась со средиземноморской мифологией. Словом, это тоже все у нас было. Так мы с вами сэкономили целый час и переходим в достаточно неспешном порядке, что отдельно приятно, к следующей теме. Следующая тема – это Аполлон и Дионис. Я думаю, что вам вполне известны термины, их не надо пояснять, аполлоническое и дионисийское начало в культуре. Эти представления были очень характерны для эпохи модерна, и русского, и европейского, да, когда аполлоническое начало представляется началом светлым, началом, связанным с разумом, началом мужским, началом, связанным с цивилизацией, порядком и таким образом вот этой светлой, упорядоченной стороной мироздания, цивилизация. Как, так сказать, обработанная, высокообработанная форма культуры, и, если говорить в категориях бытия, то, естественно, начало жизненное. Дионисийское начало будет восприниматься как начало темное, иррациональное, связанное с чувствами, связанное с женским началом. Если говорить в категориях бытия, то это, конечно, будет смерть. А если говорить в категориях культуры, то там, где Аполлон – цивилизация, там, собственно, Дионис будет стихийной культурой в антиномии цивилизации. Я надеюсь, что сейчас я не сказала, пока не сказала, ничего нового для вас, что эти представления об аполлоническом дионисийском начале вам известны. По крайней мере, понимать без них Серебряный век было бы сложновато. А теперь два очень существенных, принципиальных замечаний к тому, что я сейчас сказала. Пункт первый. Собственно говоря, я уже 10 раз сказала, что это касается культуры модерна, европейского и русского. И, как нетрудно догадаться, это не имеет ни малейшего отношения к предмету нашей беседы, к древнегреческой мифологии. Примеры этого я вам приведу чуть-чуть попозже. И второй момент, который не менее существен для понимания. Принцип аполлонического и дионисийского начала был сформулирован Фридрихом Ницше, который в глубоком девичестве был филолог-классик, классик, то есть изучающий культуру Греции и Рима, но уже в первой своей масштабной работе «Происхождение трагедии из духа музыки» вот он формирует эти два начала, то ли забыв, что это его собственная концепция, а отнюдь не древнегреческая, то ли не забыв, а вполне искренне используя античные термины для выражения собственной идеи. Так что это Ницше. И дальше понеслось. Собственно, существеннейший момент, о котором я сейчас хочу сказать, прежде чем мы Ницше оставим, поскольку он не является античным автором, момент следующий. В принципе, без упоминания имен Аполлона и Диониса, эти антиномии, эти противопоставления, они были и до Ницше тоже. Но в культуре XVIII века, в эпоху Просвещения, да и в более позднее время, какое начало мыслилось положительным, правильным, ценным? Безусловно, светлое. Жизнь мужская, рациональная, высокая культура в аспекте цивилизации и так далее. Почему Ницше формулирует это, связывая с именами античных богов? Да потому что в это время в культуре происходит, не скажу кризис, скажу переворот. Культура оборачивается к иррациональному. И вся культура модерна будет строиться на том, что ценным для нее будет дионисийское начало. Темное, смертоносное, иррациональное. Да, блок «Дай серебряных коснуться складок», «Равнодушным сердцем знать, как мой путь страдальный сладок, как легко и ясно умирать». Вот вам, пожалуйста, навскидку поэтизация смерти. Это блок, а уж если мы посмотрим европейских поэтов, там этого будет вагон и маленькая тележка. Я хочу заметить, поскольку я, ну, как и Ницше, в девичестве филолог, но с той поры Ницше, вот он ушел в философы, а я ушла в культурологи. Я не могу не заметить, что иррациональное начало в европейской и русской культуре конца XIX – начала XX века становится ценным не только в области литературы, искусства и тому подобного. Посмотрите на физику. Это Эйнштейн. Посмотрите на развитие психологии. Это, собственно, вся психология. XVIII век считал, что разум человека – табула раса, чистая доска. Вся психология говорит о том, что вы сталкиваетесь с иррациональным, с тем, что никаким опытом, никаким воспитанием нельзя исправить с этим, значит, надо что-то там делать, и сложный вопрос – что? Естественно, сюда же во всей красе пойдет Фрейд. Сюда же пойдет, собственно, та наука, из недр которой, из лона которой я вышла, фольклористика. Да? То есть ценность необработанной дикой культуры, а не только культуры цивилизованного человека. Дикарь становится предметом научного изучения. И так далее. То есть, иными словами, этот культ иррационального, иррациональная как главная культурная ценность, касается всей европейской культуры, и русской в частности. Вот таким вот образом. Так что дионисийское начало по Ницше будет действительно господствующим в это время. Но, как я уже сказала, все это было лирическое отступление, не имеющего ни малейшего отношения к античной мифологии. Потому что берем мы с вами, что святилище Аполлона, главное святилище Аполлона – это Дельфы на горе Парнас. И это Дельфийский оракул. Я замечу, что Дельфийский оракул – это главный государственный оракул Греции, да, в общем-то, и окрестных стран тоже. А вопросы, которые задавались Дельфийскому оракулу, это вопросы о судьбах государств, так сказать, вести войну, не вести войну. А уж если вопросы о личной жизни, то опять же вопросы о личной жизни правителей. Да? То есть принципиально важные вопросы. Все серьезно. И как же происходило получение ответа? То есть заметьте, что пока я говорю о Дельфийском оракуле и его значимости, у нас получается вполне такое аполлоническое начало по Ницше, да, то есть светлое, рациональное, государственное, цивилизационное, все очень в духе Ницше. Все хорошо, пока мы не углубились в суть, причем не углубились в самом прямом смысле слова. Потому что оракул действовал следующим образом. В недрах горы Парнас была расщелина, из которой шли ядовитые газы. Вот вам уже темное, иррациональное, смертоносное начало. А все это еще Аполлон. Пифия, то есть жрица, прорицательница, спускалась туда, дышала, простите меня, этой дрянью, и от этого впадала в экстатическое состояние, начинала выкрикивать какие-то бессвязные фразы, полубезумные. Жрецы, которые стояли поодаль, записывали эти фразы и истолковывали их. Как вы понимаете, охрана труда в Древней Греции отсутствовала в принципе, а от того, что женщина надышится всякой дряни, идущей из недр горы, она И так-то они недолго жили, но уж пифии мерли, простите меня, с высокой скоростью. Что там нам говорил Ницше про дионисийское